мы возвращаемся к первому посланию Петра. Мы будем говорить сегодня о второй главе. И перед тем, как мы коснемся этого очень важного стиха, который сегодня будет предметом нашего исследования, я хотел бы сделать небольшой такой обзор, напомнить, о чем идет речь. Первое послание апостола Петра – одна из очень важных книг Нового Завета, написанная специально для того, чтобы объяснить людям, которые жили тогда, и людям, которые будут когда-либо читать Библию, объяснить сущность того, что значит настоящее христианство. А точнее, апостол Петр, этот великий апостол, который был очень близок к Иисусу Христу, самый, наверное, outspoken, или самый такой активный ученик Иисуса Христа, апостол Петр, он обращается к тем людям, которые были очень дороги для него, потому что он был пастором когда-то в Иерусалиме, вот, пастором церкви или участвовал в ее созидании в самом начале этой церкви. Он обращается к этим людям для того, чтобы помочь им видеть сердцевину их веры, для того, чтобы научить их правильной, эффективной и радостной жизни в тех очень жестких условиях, в которых им приходилось жить тогда. Как он это делает? Апостол Петр удивительно практичен. Есть разные книги в Библии, есть разные послания. Некоторые послания, они написаны с более академической точки зрения, они представляют нам доктрину в более так догматическом изложении. Так вот, апостол Петр, он, как я уже сказал, он предельно практичен. Он хочет, чтобы каждый человек, который читает его послание, чтобы он знал, как жить, чтобы он имел способность реально обогатить жизнь. Это очень важно. Дело в том, что очень много людей называют себя христианами, но практически живут точно так же, как и все остальные люди, которые не знают Бога. Их практические результаты жизни не сильно отличаются от результатов жизни людей, которые или вообще неверующие, или же верующие номинально. Поэтому Бог и позаботился о том, чтобы эта книга, она осталась в каноне Писания, то есть она была частью Библии, частью Священного Писания, для того, чтобы помочь каждому из нас сегодня ясно понимать свое место, свою роль и роль христианства в нашей жизни. Как я уже сказал, что апостол Петр представляет в деталях весь процесс, что происходит с человеком, когда он становится верующим. Я коротко перечислю. Когда человек признает, что есть Бог, кроме того, он признает, что Бог – владыка неба и земли. Он понимает, что он человек, грешный человек, несовершенный, не способный прожить без Бога. Когда этот человек приходит, встречаясь с Богом лицом к лицу в своем сознании и сокрушает свое сердце перед Богом, написано, Дух Святой возрождает его. То есть в человеке появляется новая природа. Характеристика этой природы заключается в том, что этот новый человек не хочет грешить, и он принимает Бога своим владыкой, и он свою жизнь посвящает тому, чтобы жить для исполнения воли Божьей. В этом заключается главная сущность того, что значит стать верующим. И апостол Петр объясняет это подробно в первой главе. Но он это делает не только для того, чтобы дать простую информацию нам. Он это делает для того, чтобы помочь людям видеть, что же происходит в результате этого рождения свыше. Он объясняет, что Дух Святой, поселившийся в человеке, он производит свою работу в нем. Сущность этой работы заключается в том, что человек становится, в конце концов, носителем Божьего характера. Это происходит не сразу. Это происходит постепенно, по мере того, как человек преображается в образ Иисуса Христа. И в этом, дорогие мои, и смысл христианства. Весь смысл того, что происходит с верующим человеком, когда он, познав Бога, каждый день изучает Священное Писание, предстоит перед Богом в молитве, приходит в церковь, имеет какую-то другую форму религиозной активности. Смысл ее не в культурных аспектах, не в социальных, не в политических, в том, что утверждается христианство и так далее. Весь смысл заключается в преображении души человеческой, в преображении его личности. А личность каждого из нас, Писание говорит, она испорчена грехом. Абсолютно каждый человек, который родился от Адама, он несет в себе вот эти последствия действия эгоизма, претензии на значимость, отсюда страх, отсюда лживость, отсюда различные формы претензии на власть. Это то, как живут люди без Иисуса Христа. Иисус Христос, входя в жизнь человека, трансформирует это все, преображает. Апостол Петр выражает это следующим образом. 2 глава 9 стих, мы подробно о ней говорили два воскресенья тому назад. «Но вы, род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел». И дальше, чтобы возвещать или излучать из себя совершенство призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет. То есть то, что происходит с человеком, который познал Иисуса Христа, который стал христианином по-настоящему, представлено здесь следующим образом. Бог воздействует на сердце человека. Он воздействует на вашу жизнь, если вы верующий человек, с тем, чтобы в конце концов сиять через вас. В нашей жизни очень много, в нашем мире много разных идеологий, много разных систем социальных, политических. Очень много философских систем объяснения реальности. Так вот, настоящее библейское христианство отличается от всего этого тем, что сам Бог живет в христианине, и более того, сам Бог светит через него в мир, который его окружает. Зная это, апостол Петр посвящает большую часть своего послания тому, чтобы объяснить, как же это практически происходит. Опять-таки, я поражаюсь практичности Священного Писания. Речь идет не о том, что человек стал верующий и теперь сияет. Вот сел где-нибудь в храме в позе лотоса и сияет просто, и все вокруг ходят и смотрят. Ну, какой сияющий христианин, какой человек. Вот прям, ну, видно из него Божье присутствие или Божий характер. И многие люди так и думают. Многие люди думают, что настоящее христианство – это что-то абстрагированное от реальности жизни. Потому что как же в реальности сиять? В реальности трудно сиять. Так вот, апостол Петр, помогая нам разрушить эти неверные тенденции, неверные представления, он представляет большую часть своего послания, объясняя множество практических ситуаций, чтобы показать, каким образом настоящее христианство входит в реальность жизни, причем жизни в мире, пораженном грехом, для того, чтобы показать там Божий свет. Мы посвятим изучению этой части достаточно много времени. Эта часть большая, как я уже говорил, она займет у нас, может быть, несколько месяцев для того, чтобы ее понять, разобрать шаг за шагом. Вот. Но до того, как мы это сделаем, я решил остановиться на первой строчке 13 стиха по очень важной причине. Дело в том, что она представляет здесь принцип, который пронизывает собой всю практику настоящего христианства. И для того, чтобы нам понимать всю практику настоящего христианства, нам нужно просто глубоко понять значение этого важного утверждения, которое, как я уже сказал, представлено в первом предложении этого 13 стиха. Давайте прочитаем его. Итак, будьте покорны всякому человеческому начальству для Господа. Покорность – это первое, о чем говорит здесь апостол. Она является своеобразным хребтом или стержнем, вокруг которого строится христианская жизнь. Мы сегодня будем говорить о ней. Причина, почему мы будем говорить о ней, заключается в том, что это одно из качеств, одно из явлений в христианской жизни, которое очень сильно извращено в понимании многих-многих людей. Покорность непопулярна, над покорностью смеются, а тогда, когда люди становятся покорными, то это какое-то чаще всего или очень часто происходит какая-то, просто какой-то смех, какая-то насмешка над тем, что это в действительности означает. Ну, посмотрите, это же ведь Библия, это же ведь Божье Слово, это же ведь написано апостолом Иисуса Христа, и это написано не для того, чтобы показать какую-то странную идею, над которой человечество потом будет насмехаться. Давайте посмотрим на то, что это не случайное упоминание этой фразы или этого слова. Смотрите, немножечко дальше, в 18 стихе этой же главы написано: «Слуги, со всяким страхом повинуйтесь господам». И здесь в оригинале то же самое слово. Немножко ниже, когда он, апостол, подходит к определению семейной жизни, он говорит, что покорность определяет успех семейной жизни. «Также и вы, жены, повинуйтесь своим мужьям». Вы знаете, по мере того, как я читаю эти стихи, я сразу же в моем сознании всплывают многочисленные разные насмешки, критика, разное отрицание, неприятие, будь то открытое или скрытое, вот этих библейских принципов. Более того, покорность определяет христианский характер взаимоотношений в церкви. 5 глава, 5 стих сказано: «Также и младшие повинуйтесь пастырям, все же, подчиняясь друг другу, облекитесь смиренно мудрым, потому что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать». Как я уже сказал, что это очень непривычно для современного человеческого уха. Люди, слушая это, читая это, они или хотят быстренько проскочить эту тему, потому что им как-то неудобно перед современным гуманистическим миром, ну, что Библия так много говорит о покорности, а это так плохо. В современном обществе это действительно представлено как недостаток большой. Покорность, как я уже сказал, считается слабостью, которую в обществе считают уважающий себя человек ни в коем случае не может допускать. Атеисты и другие борцы с религией, они считают покорность подавлением инструментом, посредством которым церковь подавляет волю другого. Они говорят и говорили, мы выросли в Советской России или в Советском Союзе, и там еще со школьной скамьи нам очень много говорили о том, что над вами там вам мозги там промывают, вы там лоб разбиваете, потому что попы, вот, они не знали, что в баптистской церкви не попы, а пасторы, там вот заставляют вас быть покорными, учат вас этой всей идеологии, на которой потом наживаются. Так об этом говорили. И продолжают говорить очень многие люди. Возникает вопрос, почему же апостол Петр так настойчиво учит здесь о важности и необходимости покорности, представляя ее особой добродетелью? Как я уже сказал, что мы живем в мире извращенных ценностей и извращенных понятий. Поэтому каждый раз, когда мы сталкиваемся с тем или иным понятием в Священном Писании, нам сначала нужно отсортировать, нам сначала нужно очистить это понятие от всего того, что наслоилось на него в результате нашего взаимодействия с различными популярными теориями. Для того, чтобы это сделать, для того, чтобы позволить этой очень важной истине сегодня обогатить нашу с вами жизнь, мы посмотрим на покорность немножечко более внимательно. Мы посмотрим на библейскую природу покорности, то есть, что это такое в действительности, откуда она исходит, почему апостол Петр считает это очень важным. Кроме того, мы коснемся практики покорности и несколько слов скажем о том, какие преимущества имеет покорность или что она реально приносит. И моя молитва, друзья, моя цель заключается в том, чтобы каждый из нас сегодня, взаимодействуя с этой истиной, по-настоящему, в действительности, обогатил свою жизнь, чтобы наша жизнь, она по-настоящему была пропитана Божьим библейским характером. Итак, давайте посмотрим на первую часть, на природу христианской покорности. Что это такое? Откуда она исходит? Где корень этого явления? Апостол Петр очень интересно говорит. Посмотрите, 13 стих начинается с важного слова «Итак, будьте покорны». Слово «Итак», оно возвращает нас к тому, что было сказано до того. А до того было сказано о спасении. До того было сказано о смысле христианства. До того было сказано о том, что Иисус Христос делает, придя в нашу с вами жизнь. То есть, когда Петр говорит о покорности, он видит это, он видит ее в неразрывной связке с настоящим христианством, с тем, что Дух Святой делает в сердце человека, с тем, что Бог производит во время спасения души. Призывая христиан сознательно стать покорными, апостол Петр говорит о определенной философии жизни, которая исходит из правильного отношения к реальности. То есть, если мы попробуем дать определение покорности, как она представлена здесь, покорность – это сознательное подчинение своих желаний и воли желаниям и воле другого. В этом смысл покорности. Покорность – это не забитость, как некоторые представляют. Быть покорным – это не значит быть тряпкой, о которую вытирают ноги. Быть покорным – это не значит сдать свой разум при входе куда-либо и перестать им пользоваться. Совершенно не так. Покорность – это сознательное подчинение своей воле и своих желаний желаниям и воле другого. Покорность, представленная здесь апостолом Петром, это внутреннее решение, исходящее из понимания реальности, и она не может быть навязана извне. Кстати, это слово «будьте покорны», оно стоит здесь в пассивном залоге, то есть речь идет о том, что человек, что происходит внутри самого человека. Причем очень интересная форма греческого глагола, который говорит о срочности, о важности, о крайней необходимости того, чтобы это произошло в сознании и в сердце человека. Чрезвычайно важно иметь правильные причины покорности и правильный объект, которому христианин должен быть покорным. Мы знаем, что в результате грехопадения человек, практически каждый человек, претендует на том, чтобы ему покорялись другие в той или иной форме. Вы это знаете еще с детского сада. Когда один играет одной игрушкой, ребенок, другому нужна именно эта игрушка именно сейчас. И он хочет покорить другого себе, он отнимает эту игрушку. Это не что иное, как претензия на то, чтобы ему покорялись. Если мы поднимемся немножечко выше и вспомним о том, что два человека живут вместе, муж и жена, и вот здесь тоже очень много ситуаций, когда люди претендуют на покорность. Одному жарко, другому холодно. Вот здесь происходит борьба за термостат. Так вот, чья там температура будет или чья рука будет на него нажимать, на эту кнопку, вот определяет покорность. То есть, чье-то желание должно покориться желанию другого. То есть мы все живем в мире, в котором каждый претендует, чтобы мне покорялись. Каждый человек. Конечно, люди понимают, что бессмысленно жить просто так, воюя друг с другом, поэтому находят какие-то формы сосуществования, какие-то формы перемирия временного, но внутри все равно у каждого человека остается эта глубокая претензия. Когда апостол Петр говорит о покорности, он ясно определяет объект. Он ясно говорит, кому нужно быть покорным. Давайте посмотрим, как в других местах Писания подчеркнуто, каким образом христианин или откуда христианин взращивает в себе покорность. 1 Коринфянам 7 глава 23 стих апостол Павел подчеркивает, «Вы куплены дорогою ценой, не делайтесь рабами человеков». Окей, куплены кем? Богом. Поэтому покорность христианина исходит из признания того, кто есть Бог прежде всего. Галатам 1:10 апостол Павел описывает свой пример. Он говорит о том, каким образом он покорен. Он представляет себя рабом Иисуса Христа и делает это очень часто, в каждом практически послании. Здесь он пишет так, «У людей ли я ныне ищу благоволение или у Бога? Людям ли угождать стараюсь? Если бы я и ныне угождал людям, то не был бы рабом Христовым». Представьте себе, очень много разных людей, у каждого человека свое представление о том, как мы должны вести себя, у каждого человека есть своя попытка нас покорить. Так вот, апостол Петр говорит, что, и апостол Павел говорит, что настоящая покорность исходит из глубокого и ясного понимания того, кем является Бог и правильной реакции на Нем. Если мы попробуем дать еще другое определение библейской покорности, оно может звучать следующим образом. Библейская покорность – это наиболее последовательная философия жизни, исходящая из признания реальности того, что Бог есть всемогущий владыка, создатель вселенной, который действительно управляет ею. То есть, если человек по-настоящему верующий, сегодня 90% американцев говорит, что они верующие, 80 с чем-то процентов россиян говорят, что они верующие. То есть люди признают, что Бог есть, но в действительности живут так, как будто Его нет. Библейская покорность – это наиболее последовательная философия жизни, если человек признает, что Бог действительно Создатель и Владыка Вселенной. Несмотря на распространенное в обществе неверное мнение о покорности, Библия говорит о том, что покорность Богу, как Владыке Вселенной, это единственно разумное отношение к жизни вообще. Если мы разберемся глубоко, то мы убедимся в том, что даже самые крутые люди, у которых гордость такая, что они утверждают, что я не покорюсь ни перед кем. Вы знаете, некоторые люди татуировки делают на коленях. Это колено не преклонится ни перед кем. Я не стану никогда там на груди там вышивают себе или не вышивают, а что там делают, татуировки делают. Вот, что они такие орлы, такие сильные. Так вот, я вам приведу несколько примеров, где эти все орлы, они очень покорные люди. Например, если вы стоите на железнодорожных путях, там что угодно вычерчено здесь на груди, и несется поезд быстро, наиболее разумно уступить ему. То есть всем понятно, что даже каким бы веером не были завернуты пальцы у человека, если он стоит на пути несущегося поезда, ну, разумно встать в сторону. Или я другой пример приведу. Если вы едете на автомобиле, и есть там маленькая стрелочка, которая совсем маленькая, она не бьет никого по голове, но просто показывает, что бензина уже нет или очень мало. И вот она самого крутого человека заставляет изменить свой план и заехать на заправку. Это покорность этой маленькой стрелочки. Все ясно понимают. Или еще один пример. Вы хотите поменять электророзетку в вашем доме, и вы не видите ничего там вообще. Вы не видите, что она светится там, или кто-то вам угрожает. Я ударю вас сейчас. Ну, очень разумно пойти и выключить сначала брейкер. Отключить электричество, чтобы поменять эту розетку. Заметьте, мы привели несколько примеров, где люди, независимо от их статуса, они очень покорны законам физики. Они покорны тому, что той реальности, которая их окружает. Представьте себе какой-нибудь сложный и дорогостоящий прибор. Вы купили, заплатили много денег, и вот он пришел, наконец, этот прибор. Вы знаете, что он очень хрупкий, очень сложный, и вы знаете, что для того, чтобы им пользоваться, вам лучше всего, наверное, обратиться к инструкции, которая написана автором, который сделал. Он этот прибор изобрел, и он знает, как им пользоваться. Кстати, многие люди, многие изготовители подобных приборов, они говорят, если пользуешься не по инструкции, то гарантия, она не действует в этом случае. Так вот, представьте себе теперь нашу жизнь, которая чрезвычайно сложна. И у нашей с вами жизни есть автор, Бог, который ее сотворил. И неразумно ли воспользоваться инструкцией этого автора для того, чтобы свою жизнь строить, использовать, проводить в соответствии с тем, что написано, в соответствии с тем, как он ее изобрел, как он ее объясняет, как он предусмотрел ее. Вот почему Священное Писание называет безумными людей, которые отвергают Бога и Его истину, которые думают, что они сами, свой этот дорогостоящий прибор своей жизни, сами найдут способность или найдут форму, как ее применить правильно. И все человечество на протяжении многих веков только тем и занимается. Каждый философ, каждый политик, каждая социологическая система представляет себе не что иное, как еще одну очередную попытку изобрести что-нибудь, как можно использовать свою жизнь без Бога и быть счастливым. И все они до единой потерпели и терпят фиаско. Вот почему апостол Петр очень много говорит о том, что всякая душа должна быть покорна. Нам нужно научиться мышлению покорности. Нам нужно понять, что это разумно, что это действительно истина. Именно об этом говорит Писание. Когда мы говорим о том, что человек попадает в мир, то любой здравомыслящий человек знает, что этот мир существовал до него, этот мир изобретен без него. То есть этот родившийся человек не участвовал в изобретении всех законов, которыми на основании которых функционирует Вселенная. Его голос не учитывался, да у него и ума не хватит. У него слабо хватает ума понять, как действуют законы, не то чтобы изобрести их или заставить материю функционировать по этим законам. То есть любой здравомыслящий человек, попадая в мир, должен знать, что то, что происходит вокруг, действительно кем-то установлено. Здесь есть владыка, изобретатель всего этого. И очень разумно поискать бы этого изобретателя и спросить у него, а как пользоваться всем этим делом? Именно об этом говорит Священное Писание. Апостол Павел когда-то проповедовал в Афинах очень умным людям, которые жили тогда, и он говорил им следующие вещи. 17 глава Деяний апостолов, 26 стих написано. «От одной крови Он, Бог, произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, назначив предопределенные времена и пределы их обитанию». И дальше написано, чтобы они искали Бога. То есть, оказывается, каждый человек сотворен таким образом, что его разум и окружающая его действительность созданы для того, чтобы человек начал искать Творца, который все это сотворил. Для чего искать? Для того, чтобы понять смысл и цель всего существующего. Я как-то встречался с одним агностиком. И когда мы имели хорошую беседу о разных вопросах, он такой эрудированный агностик, не просто безбожник. Есть много людей, которые просто безбожники, а это человек, который пытался доказывать, что действительно Бога нет, или мы не можем знать, что Он есть и так далее. Вот. И когда я спросил у него, а как же объяснить то, что каждый человек пытается найти смысл жизни? Человек не может жить вообще без смысла жизни. Если человек теряет смысл жизни, он теряет вообще способность жить. Он ответил очень интересным образом. Он говорит, это by-product, или это просто, так скажем, излишний продукт сверхсложного развития человеческого мозга. То есть люди пытаются объяснить, что вообще-то правильно жить как животные, как обезьяны, которые просто живут, и они не знают для чего, как, они просто живут. Бананы есть. Температура хорошая, все нормально. Просто животный организм. И когда они встречаются с теми, кто выше обезьяны, те, которые думают, для чего бананы, правильно думают, или для чего температура и все остальное, они говорят, Аня, это просто так, это эволюция зашла слишком далеко. Очень жалкое объяснение того, о чем Священное Писание очень ясно говорит. Бог сотворил человека разумным, чтобы он задавал себе вопрос «почему?». Чтобы он искал Бога и чтобы он ясно понимал, что Богу нужно покориться. Несмотря на то, что это предельно глупо, отрицание Бога, вот эта непокорность, она сидит очень глубоко в генах людей. К сожалению, даже христиане, которые, у них нет фактов, или у большинства людей, которые называются верующими, у них нет достаточной аргументации, чтобы отрицать существование Бога. Мир достаточно сложный, и очень много здесь в нем то, что говорит, что Бог – это реальность. Несмотря на это, они усиленно, или очень многие люди страдают той же самой проблемой. Они усиленно ищут возможности, как бы не покориться Богу. Причем, как бы оставаясь верующим, не покориться Богу. Люди готовы даже исполнить обряд, прийти в храм, даже на какое-то время выглядеть покорным. Но в действительности, как бы через все это избежать необходимости покорности сердца? Самые разные аргументы предлагают. Одни говорят, что Бог сотворил вселенную и забыл про нее, поэтому как же мы можем быть покорными, потому что Он никогда не спросит, кто как жил. Другие спекулируют, что в связи с тем, что существует много религий, им трудно разобраться, какой же религии нужно быть покорным или в соответствии с какой религией нужно быть покорным, и поэтому они не знают, какому Богу покоряться, и поэтому они непокорны. Хотя, в принципе, все это только объяснение или попытка избежать необходимости покориться Богу. Третье философствует, что Бог создал их по своему образу и подобию, поэтому Он никак не может требовать покорности, это будет противоречить Его большим правилам справедливости и так далее, или это будет негуманно. Четвертое утверждает, что в связи с тем, что полностью покориться Богу невозможно, поэтому они не пытаются. Пробовали один раз, не получилось, или несколько раз не получилось, поэтому вот так вот и живут. Этот список можно продолжать очень долго, удивляясь человеческой изобретательности и самой большой наглости. Ну, вместе с тем, глупости во всем этом. Это все равно, что человек, стоящий перед поездом, или стоящий перед электророзеткой, или стоящий перед этой стрелкой, которая показывает, что нет бензина, и он пытается найти причину. А есть много заправок, и не пойми, на какой заправиться. Самые разные причины. А я уже приезжал на одну, там нет бензина. Как-то раз она на ремонте была. То есть люди начинают находить разного рода глупые, нелепые оправдания, которые просто существуют для того, чтобы избежать покорности. Давайте посмотрим немножечко на то, как представлена покорность в Священном Писании. Прежде всего, покорность – это главный элемент характера Иисуса Христа. Когда Иисус Христос входит в сердце человека, когда Иисус живет и развивается внутри, Его Дух, покоряя себе, подчиняя себе Его характер, Иисус ничего другого не может принести в вашу жизнь, в ваше сердце, кроме самого себя и своего характера, если это Он. Давайте посмотрим на то, каков его характер. Филиппийцам 2 глава 6 стих. «Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек, смирил себя, быв послушным или покорным даже до смерти и смерти крестной». Полная покорность Отцу была не просто внешней какой-то необходимостью для Иисуса Христа. Она была наивысшим смыслом его жизни, друзья. Меня удивляют те люди, которые говорят, что они христиане, которые восхищаются Христом на словах, но для которых сущность характера Христа не стала зажигательной, привлекательной в их жизни. Не говорят о Христе в общем, не заботясь о том, чтобы сущность Христова характера стала сущностью их жизни, чтобы она определяла их жизнь. Прогресс в духовном росте, прогресс в уподоблении Иисусу Христу, он наиболее точно измеряется прогрессом или уровнем прогресса в практической покорности Богу. Есть второй аспект, который помогает нам увидеть природу христианской покорности. Покорность – это не только главный элемент характера Христа, покорность – это врата спасения. Для того, чтобы человек стал спасенным, невозможно, если сердце его не признало необходимости покориться Богу и не сделало сознательного шага в этом отношении. Как я уже сказал, это чрезвычайно важное явление. Дело в том, что непокорность – сердцевина грехопадения. В момент искушения Евы и впоследствии Адама дьявол сделал следующее. Он говорит, вот вы живете здесь, и вы выполняете полностью все то, что Бог вам говорит. А вы можете сами быть похожими на Бога, если вы самостоятельно сами определите, что хорошо и что плохо, что правильно и что неправильно. Если вы самостоятельно сами будете действовать, независимо от того, что говорит Бог. Мы уже много раз приводили этот пример и давали разные характеристики подобные. Это предельно глупо. Я рассказывал или сравнивал это с тем, как ведут себя люди, которые находятся на космическом корабле, на орбите. Вот эти люди, которые там находятся, у них есть ум, у них есть огромное образование, и у них есть очень большой тренинг, большой опыт, иначе бы их туда не послали. Тем не менее, люди, которые там находятся, они напрямую зависят от центра управления полетов. Почему? Потому что в центре управления полетами там сидят сотни умнейших людей, каждый из которых анализирует свой блок, и каждый из которых имеет доступ к огромной базе данных. И вот они видят всю картину, они рассчитывают все, и они дают тому образованному человеку сигнал, команду: поверни этот рычаг, направь туда, сделай это. Наиболее разумно для человека, находящегося там, в этой станции, покориться тому, кто управляет с центра. Дьявол подходит и говорит: ну что вы что, свои мозги там на земле забыли? Вы что, хуже тех людей, которые там управляют? Да вы сами можете определить, ветер дует сюда, комета туда пролетела, наверное, поверну сюда. Примерно то же самое дьявол сказал Еве. Бог сказал, подумаешь, Бог сказал, не ешь ни от какого дерева, или не ешь от этого дерева. Подумаешь, Бог сказал, у тебя мозги-то свои есть. Ты свободная личность. Ты можешь делать то, что свободно, то, что хочешь. И Бог сказал, сделаешь это подобно суициду. Точно так, как вот этот человек, который сидит в этом космическом корабле, он сделает что-то, не послушав центр управления полетов, это подобно самоубийству. Это приравнивается, потому что это действительно разрушит его и корабль, и все то, что там. Когда мы говорим о спасении, мы говорим о том, что человек возвращается в зону действия послушания Богу. В этом смысл спасения, дорогие мои. Это причина, почему так много людей неверующих. Неверующие люди знают, что наш мир не случайен. Причина, почему они усиленно изобретают разные оправдания, почему они не верят, не в том, что факты их прижали к этому, а в том, что они не хотят покориться. Они знают, если они признают Бога, разумно Ему покориться. Титу 1 глава, апостол Павел называет непокорность одним из первых качеств неверующих людей. «Ибо и мы были некогда несмысленны, непокорны, заблудшие, были рабы похоти и различных удовольствий, жили в злобе и зависти, были гнусны, ненавидели друг друга». Блудный сын ушел от отца, не желая быть покорным ему. Это очень просто. Единственная причина – он не хотел покориться отцу. У него была своя версия, свой вариант счастья, и он пошел его искать. И чем дальше он шел, тем сильнее, тем более несчастным он становился, тем сильнее его жизнь погружалась в руины. Восстановление его жизни стало возможным только тогда, когда он решил покориться отцу. Луки 15 глава, 18 стих. Сидя у этого корыта, из которого едят свиньи, этот молодой человек, потерявший все в своей жизни, говорит: «Встану и пойду к отцу моему и скажу ему: Отче, я согрешил против неба и пред тобою. И уже недостоин называться сыном твоим, прими меня в число наемников твоих». Он говорит: «Я готов тебе покоряться». Вот что значит спасение. Деяния 6 глава говорит о людях, которые обратились к Богу, и говоря о них, представляет как покорение сердца в вере. 7 стих. «И Слово Божие росло, и число учеников весьма умножалось в Иерусалиме, и священников очень многие покорились в вере», написано. То есть стать верующим – это значит покориться Иисусу Христу, покориться Богу. Третье. Покорность – это путь обогащения Христом. Если вы стали верующим человеком, если вы хотите получить богатство того, что Христос дает вам, христианство – это не просто гарантия, что человек в вечности будет иметь не страдания в аду, а благословенную жизнь с Богом на небесах. Христианство – это гораздо больше. Вот это Царствие Божие начинается внутри человека, здесь, в сердце. Христианство – это то, что переполняет жизнь человека уже здесь, когда он живет здесь на земле. Вот почему первая церковь, живущая или жившая в тяжелейших условиях, эти люди, они смогли не только выжить, но и повлиять на всю Римскую империю, практически наполнив ее последователями Иисуса Христа. Покорность – это один из инструментов духовного роста. Когда вы приходите к Иисусу Христу, и когда вы хотите, чтобы Иисус Христос, Он обогащал вашу жизнь, это невозможно без постоянной, осознанной, целенаправленной покорности. В этом наша беда, что мы покоряемся Богу немножко, и потом теряем из виду этот мод, или вот этот подход внутри души. Мы где-то немножко покорились, и потом застолбились на каких-то факторах своей гордыни. Эта гордыня не дает нам двигаться дальше. Она не позволяет иметь настоящую широту и глубину нашей жизни в Иисусе Христе. Петр пишет с самого начала в своем послании, что дети Божии изначально избраны для того, чтобы быть послушными Иисусу Христу. Смотрите, 1 глава, 1 стих. «Избранным по предведению Бога Отца при освящении Духа к послушанию». То есть Бог, спасая человека, Он спасает его для того, чтобы он был послушен. Дальше в этой же главе 14 стих. «Как послушные дети, не сообразуйтесь с прежними похотями, бывшими в неведении вашем, но по примеру призвавшего вас святого, и сами будьте святы». Процесс преображения человеческой души тесно связан с послушанием. Опять-таки, что такое покорность? Это сознательное подчинение своих желаний и своей воли тому, кто этого достоин. В данном случае мы видим Бог, Иисус Христос. В этом смысл христианской жизни. Подчинение внутреннего мира Христу, оно должно стать постоянной практикой, которая затрагивает конкретные сферы. Я перечислю их очень быстро. Во-первых, это покорность мыслей. Нам нужно учиться мыслить так, как мыслит Иисус Христос. 2 Коринфянам 10 глава 4 и 5 стихи прямо об этом говорит. «Оружие воинствования нашего не плотские, но сильные Богом на разрушение твердынь, ими не спровергаем замыслы и всякое превозношение, восстающее против познания Божия, и пленяем всякое помышление в послушание Христу». Заметьте, слово «пленяем», оно говорит о том, что что-то вырывается, что-то бежит в одну сторону, но мы сознательно пленяем наши мысли, делая их послушными Иисусу Христу. Это главный шаг преображения в образ Иисуса Христа. Кроме того, покорность чувств. Она исходит из покорности мышления. Филиппийцам 2:4. «Не о себе только каждый заботится, но и о других, ибо в вас должны быть те же чувствования, какие во Христе Иисусе». Христианин учится, глядя на окружающую его действительность, чувствовать так, как чувствует Иисус Христос. В этом смысл нашей жизни, друзья. Когда вы смотрите на вашего мужа, на ваших детей, на тех людей, с кем вы работаете рядом, на мир вообще, наша цель – попробовать посмотреть на этот мир, на эту ситуацию глазами Иисуса Христа и формировать в себе ощущения правильные. Они сами по себе не придут. Многие люди хотели бы, многие люди ожидают, что вот однажды они встанут утром, и у них сердце переполненное широтой души, когда хочется всех обнять. Здесь написано, у вас должны быть чувствования, мы должны искать и культивировать их, покоряясь чувством Иисуса Христа. В другом месте Иисус Христос сам говорит, Иоанна 15:12, «Сия есть заповедь моя, да любите друг друга, как я возлюбил вас». То есть любовью Иисуса Христа должно наполняться наше сердце. Третье – это покорность желаний. Мы говорим о покорности, о преображении в образ Иисуса Христа. Как это происходит? Это не только слова. Библия говорит о том, что это реальная практика. Иисус, преподавая ученикам урок молитвы, говорил следующее. «Молитесь же так, Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе». Для каждого христианина самое большое, что он должен сделать каждый день, когда вы поднимаетесь с постели, когда перед вами этот новый день, который вы ожидаете, и он принесет с собой множество разных явлений, ожидаемых и неожиданных. Очень важно сформировать внутри себя ясное восприятие или согласие с тем, что Бог управляет миром. И Его воля будет осуществляться. И вот это внутреннее согласие с волей Божьей, оно и заключается в этом, в этой покорности желаний. Господи, я буду искать того, чтобы желать того, что Ты хочешь. Друзья, есть очень много верующих людей, которые называют себя верующими, но которые никогда не занялись покорением своих собственных желаний. Они ходят в церковь, но их желание где-то там, в баре. Они приходят и занимаются чем-то вроде бы добрым, но их желание где-то там, где разврат и разгульность греха. В этом беда многих людей. Эти люди никогда не смогут жить настоящим христианством, потому что они не поняли, что сущность христианства заключается в том, чтобы покорять свои желания Христу. Христос это делал. Помните, Христос в Гефсиманском саду молится. Он стоит перед реальностью Голгофы, тяжелейшего явления в жизни любого человека, человечества вообще. И он, когда смотрит на реальность Голгофы, он говорит: «Впрочем, не моя воля, но твоя да будет». Это внутренняя покорность желаний, подчинение желаний Отцу. И последняя покорность действий. Апостол Павел пишет об этом категорично. Он говорит о том, что недостаточно просто быть покорным Богу в сознании. Нужно реально действовать. Я сталкиваюсь со многими людьми, особенно сегодня. Сегодняшнее человечество поражено ленью и беспечностью. Просто полная carelessness, по-английски говорят. То есть человеку все равно. Он умом понимает вроде бы, но до действий дело не доходит. Так вот, Священное Писание говорит о том, что преображение в образ Иисуса Христа, оно связано с этой галереей, с этой сетью, цепью покорности. Покорность разума, покорность чувств, покорность желаний, покорность действий. 12 глава послания к Римлянам, 1 стих. «Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божьим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу». Некоторым, правда, легче приносить в жертву мертвую, то есть он быстрее умрет, чем утром будет дисциплинированно строить весь свой день. И очень много людей таких, которые просто не знают, что такое дисциплина. Они просто нутром не переваривают. И современный мир поддерживает, и говорят: ты достоин спать до 12. Ты достоин, последняя видеоигра вышла, какой-нибудь Xbox там или еще что-нибудь. И все это построено на то, чтобы заблокировать способность действовать. Здесь написано: представьте тела ваши в жертву живую. Только тогда человек будет жить. Немножко ниже он объясняет, почему. Второй стих. «Не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная». То есть, воля Божия – это совершенное решение всех вопросов, связанных с нашей жизнью. Подчинение ей – наиболее разумное дело. Покорность Богу – это главная составляющая служения Ему. Всякие попытки заниматься какой-либо религиозной деятельностью без искренней сердечной покорности Богу просто бессмысленны. Когда-то пророк Самуил, встретившись с царем, еврейским царем Саулом, после того, когда Саул провел очень блестящую военную операцию по Божьему повелению. И он сделал очень много, но он сделал это по-своему, сделал так, как ему нравилось, сделал без послушания Богу. Послушайте, что говорит Самуил. 1 Царств, 15 глава, 22 стих. «И отвечал Самуил: неужели всесожжения и жертвы столько же приятны Господу, как послушание гласу Господа? Послушание лучше жертвы, и повиновение лучше тука овна, ибо непокорность есть такой же грех, что волшебство, и противление тоже, что идолопоклонство, за то, что ты отверг слово Господа, и он отверг тебя, чтобы ты не был царем». Друзья, любая форма сознательного непослушания Богу является дух бунта или непокорности Ему. Стивен Олфорд, один из замечательных проповедников прошлого века, когда-то говорил следующее: дефектное послушание есть полное непослушание. Defective obedience constitutes total disobedience. Это действительно так. Это то, что мы видим в жизни Саула. Это то, что мы видим в жизни многих верующих людей, которые думают, что я частично послушен Богу. А где-то я позволяю сказать: Господи, нет, не так. Я умнее Тебя, и будет так, как я считаю правильным. Итак, это первая часть, которая заняла у нас больше времени. Природа христианской покорности. Я думаю, что это явление или это понятие стало немножко более ясным для нас, и я надеюсь, что оно нашло свое место в нашем сознании. Нам нужно теперь еще несколько слов сказать о практике христианской покорности, чтобы посмотреть, в чем же она практически выражается. Прежде всего, когда мы говорим о покорности Богу, покорность – это выражается в покорности Божьей истине. То есть, когда мы говорим, что человек покорен Богу, то практически это должно выразиться в том, чтобы то, что Бог говорит, стало для меня главным принципом, который управляет моей жизнью. Вот здесь очень многие люди ошибаются. Они говорят, что я, в общем, покорен Богу внутри. Ну, а там пойдешь, разберешь, что Он хочет, что Он говорит, как Он говорит. Это просто одна из форм, как люди скрывают или пытаются скрыть свою непокорность. 1 Петра 1:22. Апостол Петр уже говорил здесь, в этом послании. Он говорит о послушании истине, послушанием истине через Духа, очистивши души ваши к нелицемерному братолюбию, постоянно любите друг друга. Внутреннее желание быть покорным Богу обязательно приведет вас к поиску Его воли. Псалмопевец говорит об этом так. 118 Псалом с 1 стиха. «Блаженны непорочные в пути, ходящие в законе Господнем, блаженны хранящие откровение Его, всем сердцем ищущие Его. Они не делают беззакония, ходят путями Его. Ты заповедал повеление Твои хранить твердо. О, если бы направлялись пути Мои к соблюдению уставов Твоих, тогда я не постыдился бы, взирая на все заповеди Твои». Заметьте, вот здесь описание христианской или религиозной, или благочестивой жизни. Посмотрите, как много в этом описании Божьего закона. «Блаженны непорочные в пути, ходящие в законе Господнем». Они счастливы. «Блаженны хранящие откровения Твои». Они не делают беззакония. «Ты заповедал повеление Твои хранить твердо». Это то, что реально определяет нашу жизнь. Есть несколько неверных подходов по отношению к Писанию. Я хотел очень быстро их перечислить, для того, чтобы мы могли ясно понимать, что это просто формы, когда формы непокорности. Одна из форм – это пренебрежительное отношение к Писанию. Люди, которые говорят, что они ищут покорности Богу, но они очень часто говорят о духовности. Они говорят: я не хочу букве подчиняться, я просто духовно покорен Богу. Это особенно модно в последнее время, когда вот эта духовность, так называемая, стала очень популярной в мире. В действительности это одна из форм духовной гордыни. Это всего-навсего этот человек говорит: вот я сам представляю себя Бога, я сам вот Ему покорен, вхожу в гармонию с Ним так, как мне это нравится. Апостол Павел писал об этом, Колоссянам 2 глава 18 стих. «Никто да не обольщает вас самовольным смиренномудрием и служением ангелов, вторгаясь в то, чего не видел, безрассудно надмиваясь плотским своим умом». Как я уже сказал, эта проблема существовала всегда, в наши дни стала более распространенной. Второе. Изучение Писания без духа покорности Ему. Это очень распространено среди определенной категории верующих, которые говорят о важности истины, которые очень много вкладывают смысла и времени в том, чтобы изучать Писание. Но если в человеке внутри нет этого желания покориться Богу лично, то тогда, исследуя Писание, он превращает это Писание в инструмент, которым он утверждает себя и манипулирует людьми. Фарисеи были очень активными, очень способными мастерами в этом отношении. Третье. Изучение Писания без практической жизни по нему. Мы уже говорили об этом. Иисус Христос называл таких людей безрассудными. Матфея 7:26. «А всякий, кто слушает сии слова Мои и не исполняет их, уподобится человеку безрассудному, который построил свой дом на песке». То есть он знает то, что говорит Священное Писание, но живет совершенно по-другому, и поэтому результаты его жизни совершенно неправильны. Итак, первое. В чем выражается покорность? Покорность истине Священного Писания. Есть второй аспект, достаточно важный, в котором покорность должна выражаться. Это покорность Божьим установлениям. У Бога есть определенные установления здесь, на земле, которым Он хочет, чтобы человек или люди покорялись. Давайте вернемся к 1 Петра 2:13. «Итак, будьте покорны всякому человеческому начальству». Очень важное слово «начальство». Речь не идет только о начальнике на работе. Там дальше сказано о царе. Мы будем говорить следующее воскресенье о правильном отношении к государственной власти, ее роли, как Писание представляет это нам. Фраза «всякому человеческому начальству» указывает на то, что в обществе существуют различные установленные Богом институты человеческой власти. И Бог хочет, чтобы люди, христиане, Его дети были покорными. И это очень важный аспект. Сознательно были покорными. Не так, чтобы их заставляли, а чтобы они делали это сознательно. Целый ряд таких институтов. Начиная с детства, покорность детей родителям. Ефесянам 6:1 написано, дети, повинуйтесь родителям. Это установление Божие. То есть Бог говорит о том, что ребеночек не спрашивал у мамы, где написано, что я должен сейчас вынести этот мусор в мусорник, а просто сказал «Yes, ma'am» и сделал то, что мама сказала. Бог установил этот порядок. Дети, повинуйтесь родителям своим в Господе. Покорность жены мужу. Колоссянам 3:18. «Жены, повинуйтесь мужьям своим, как прилично в Господе». Кстати, мы сегодня вечером будем говорить о правильном подходе к браку и к правильном положении мужа и жены на основе исследования послания к Колоссянам. Покорность мужа Христу очень ясно представлена 1 Коринфянам 11:3. Хочу также, чтобы вы знали, что всякому мужу глава Христос. То есть существует определенная структура, очень ясная структура, которая функционирует внутри человеческого общества. И Писание говорит о том, что Бог установил ее. Покорность служителям церкви. Евреям 13:17. «Повинуйтесь наставникам вашим и будьте покорны, ибо они неусыпно пекутся о душах ваших, как обязанные дать отчет». Покорность работодателям. Ефесянам 6:5. «Рабы, повинуйтесь господам вашим по плоти со страхом и трепетом, в простоте сердца вашего, как Христу, не с видимою только услуживостью, как человекоугодники, но как рабы Христовы, исполняя волю Божию от души». Вот здесь этика рабочая. Вот почему очень многие общества страдают от того, что не было развито рабочей этики. В Советском Союзе была пословица «взять от многого немножко, есть не кража, а дележка». И люди так и прижили. И наступил потом капитализм, и люди с таким же пониманием и живут. Отсутствует очень важный элемент существования цивильного государства по причине того, что один из элементов понимания общей структуры покорности отсутствует. Покорность государству. Мы уже читали эти стихи. «Итак, будьте покорны всякому человеческому начальству, для Господа, царю ли, как верховной власти, правителем ли, как от Него посылаемым, для наказания преступников и поощрения делающих добро». Покорность интересам друг друга, в конце концов. Ефесянам 5 глава 18 стих. «Не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь духом, назидая самих себя псалмами и словословиями и песнопениями духовными, поя и воспевая в сердцах ваших Господу, благодаря всегда и за все Бога и Отца во имя Господа нашего Иисуса Христа». И дальше «повинуясь друг другу в страхе Божьем». Это установление, Божье установление, которое оставлено нам. Покорность установленным Богом общественным институтом, она будет правильной только тогда, когда христианин будет иметь правильное состояние сердца. И тогда он правильно измерит, каким образом ему подчиняться. Заметьте, что во всех ситуациях, которые мы перечислили, везде сказано «для Господа», «ради Господа», «в Господе» и так далее. То есть тогда, когда работодатель требует от вас делать то, что является грехом, то, что нарушает поклонение Богу, христианин, свободный в Господе, может сказать, не боясь и не моргнув глазом, «я не могу этого сделать, совесть моя не позволяет, совесть моя пленница Христу». Когда-то апостолам запретили говорить, запретили проповедовать об имени Иисуса Христа, они ответили так. Деяния апостолов, 4 глава, 18 стих. «И призвав их, показали им отнюдь не говорить и не учить об имени Иисуса. Но Петр и Иоанн сказали им в ответ, судите, справедливо ли перед Богом слушать вас более, нежели Бога». Итак, дух покорности, он присущ детям Божьим, и он практически выражается в готовности подчиняться различным структурам, которые установлены Богом. И последняя покорность Божьим целям. Что это значит? Это общее направление нашей жизни. У Бога есть Его Царство, которое Он созидает. Молитесь же так, Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое. Знаете, что это такое? Это значит, что моя мечта в жизни, моя цель, она ориентирована на том, чтобы я своей жизнью в максимальной степени способствовал тому, что Бог делает здесь на земле. Я строю не свое собственное царство и живу для того, чтобы Его Царство утверждалось. И самое последнее, перед тем, как мы помолимся, преимущество христианской покорности. Мы говорили уже о природе, о практике христианской покорности и несколько слов. Что же дает? Какие преимущества дает христианская покорность? Ну, прежде всего, мы уже говорили о том, что без покорности нет спасения, поэтому это существенное преимущество. Исаия 66:2 написано, Бог говорит, а вот на кого я презрю, на смиренного и сокрушенного духом и на трепещущего пред словом моим. То есть спасение начинается с покорности перед Богом. Но есть несколько еще очень важных аспектов, которые говорят огромных преимуществ, которые имеют люди, прогрессирующие покорность. Во-первых, свобода. Люди, которые покорны Богу, это самые свободные люди на земле. Посмотри, что говорит апостол Петр. 2 глава, 15 стих. «Ибо такова есть воля Божия, чтобы мы, делая добро, заграждали уста невежеству безумных людей, как свободные, а не как употребляющие свободу для прикрытия зла». Ну, как рабы Божии. Помните эту сцену? Иисус Христос стоит перед Пилатом. Пилат – властелин этой земли, то есть всей той земли, где жил Иисус Христос. Пилат – воплощение власти. Кто еще свободнее, чем Пилат мог бы быть? Но Иисус свободнее его. Иисус стоит, и Пилат говорит, «Мне не ли отвечаешь? Как ты мне? Я ж могу тебя сейчас распять». Христос говорит, ты не имел бы надо мной никакой власти, если бы не было дано тебе Богом свыше. Вот эту свободу имеют только люди, покоренные Богу. Если бы Христос был рабом своего страха или рабом вот этого обязательного желания выжить, он бы на коленях ползал перед Пилатом, умоляя его, пожалуйста, это они меня говорили. Это рабство. Но только Иисус, который свободно покорился своему Отцу, Он стоит, и Он абсолютно свободен. Друзья, это наивысшая степень свободы. Христос говорил когда-то об этом людям, которые уверовали в Него. Иоанна 8, глава 31 стих. «Тогда сказал Иисус к уверовавшим в Него иудеям, если пребудете в Слове Моем, то вы истинно Мои ученики, и познаете истину, и истина сделает вас свободными». Друзья мои, самолет имеет свободу летать, потому что он покорился закону аэродинамики. Виртуоз-скрипач может свободно играть сложнейшие произведения, потому что его пальцы от длительной тренировки настолько покорены его уму, что они могут делать эти виртуозные вещи. В этом смысл свободы. Я встречал много людей, которые говорят, о, как хорошо играет. Для того, чтобы он хорошо играл, для этого нужно много часов, много дней, много лет покорение своих пальцев, тогда свобода придет. Некоторые люди думают, что свобода – это когда ничего не делаешь. Это рабство. Свобода наступает тогда, когда покорность происходит. Христианин может жить свободно и независимо только тогда, когда его сердце и его личность подчинены Божьему Духу, который живет в нас. Второе преимущество, кроме свободы, это сила. Мы сами люди слабые. Все люди слабые. Мы, правда, пытаемся доказать друг другу, что мы сильные, но в действительности все люди слабые. Только тогда человек может обладать силой, когда он станет проводником Божьей силы. Человек, который успешно занимается серфингом, если вам приходилось видеть, очень, очень интересно наблюдать, когда это, на этой большой волне человек едет на доске, и как будто он играючи это делает. Вы знаете, что он делает? Он не своей силой это делает. Он просто правильно покоряется силе волны. И сила волны его несет. Вот точно так человек может красиво и сильно жить, если он будет покоряться силе Божьего Духа, который будет его вести. Вот тогда он будет иметь силу. Все остальные, которые просто вот так против, пробуют стоять против этой волны, их волна очень быстро вот так вот переворачивает. Очень ясно. Надо научиться стать проводником этой силы. И тогда она будет действовать. Петр говорит в 15 стихе, «Ибо такова есть воля Божия, чтобы мы, делая добро, заграждали уста невежеству безумных людей». Вот это сила. Это сила человека, который покорился Богу. Несколько ниже он говорит о женах, которые, покоряясь Богу и своим мужьям, способны изменять их сердца. Также и вы, жены, повинуйтесь своим мужьям, чтобы те из них, которые не покоряются слову, житием жен своих, без слова приобретаемы были, когда увидят ваше чистое и богобоязненное житие. Это сила жизни, это сила характера. Покорность Богу дала Иисусу Христу силу свободно стоять против угроз, против клеветы, против всего того вала зла, который обрушился на него. Покорность Богу – это действительно проявление силы, а не слабости. Иакова 4:7 написано, «Итак, покоритесь Богу, противостаньте дьяволу, и убежит от вас». Если вы покорены Богу, вы обязательно будете противостоять лжи. Покориться истине обязательно выражается в том, чтобы мы противостояли разного рода неправде. Покоряться Богу всегда означает иметь силу противостоять греху. И последнее преимущество – покорных людей. Это не только свобода, это не только сила, это еще и красота. Покорность Богу делает человека по-настоящему красивым. Посмотрите, в 3 главе апостол Петр подчеркивает источник красоты жен христианок. «Да будет украшением вашим не внешнее плетение волос, не золотые уборы или нарядность в одежде, но сокровенное сердце человек в нетленной красоте – это внутренняя красота личности». Кроткого и молчаливого духа, что драгоценно перед Богом. Истинная красота – это всегда красота сердца. Люди усиленно пытаются выглядеть красиво снаружи, забывая о том, что по-настоящему красивыми или некрасивыми их делает их внутренность, друзья. Или сокровенное сердце человека. Покорность Богу делает человека свободным, независимым, сильным, влиятельным и в то же время смиренным и простым. И это красиво. Когда мы говорим о людях, которые красивы, которые по-настоящему красивы, то эта красота не зависит от того, правильные ли у них черты лица или насколько густые их волосы. Их красота не зависит от стоимости одежды или от фирмы, которая выпускает эту одежду. И вы все это знаете, дорогие мои. И несмотря на это, все люди гораздо больше вкладывают в то, чтобы выглядеть красивым снаружи, чем красивым изнутри. Это настоящая красота. Она будет тогда, когда мы покорены Богу. Иисус Христос продолжает поражать своей красотой даже через 2000 лет. Никто из нас не видел Христа. Никто не знает, какие были его черты лица. Но все знают, что он был красив. И причина, почему он был красив, потому что эта красота исходила из величайшей покорности Богу. Давайте еще раз прочитаем этот текст Филиппийцам, 2 глава, с 8 стиха. «Смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной, посему и Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени небесных, выше всякого имени, дабы перед именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних, и всякий язык исповедал, что Господь Иисус Христос в славу Богу Отца». Вот почему небо будет красивым, друзья. Потому что небо будет переполнено людьми, которые очень сильные, очень мощные, но в то же самое время очень скромные и смиренные. 28 стих 15 главы 1 Коринфянам говорит нам следующее. «Когда же все покорит Ему, тогда и Сам Сын покорится покорившему Ему все, да будет Бог все во всем». Джим Коллинз, автор известной книги «Good to Great» или «От хорошего к великому», он сделал свой анализ, он изучал жизнь влиятельных лидеров, влиятельных людей в обществе, и он сделал такой вывод. Они не руководствуются собственным эгом, а смиряют себя, подчиняя себя великим целям. Эти люди объединяют в себе невероятную скромность с огромной напористостью. Это то, что значит настоящая покорность. Вы знаете, почему христиане первого века покорили Римскую империю? Потому что они были покорены Богу. Потому что их красота была достаточно привлекательной для тех, кто их окружал, независимо от того, что их усиленно и настойчиво гнали. Мы помолимся сейчас. Давайте мы встанем. Я хотел бы призвать вас сегодня к нескольким выводам, связанным с тем, о чем мы говорили. Прежде всего, покоритесь Богу. Если ваше сердце еще не покорено Богу, поймите, что это самое разумное, что вы можете сделать. Второе. Сознательно культивируйте в себе покорность. Третье. Тренируйте в себе способность практически жить ею. И последнее. Обогатите свою жизнь настоящей покорностью, чтобы она сделала вас свободным, сильным и красивым человеком.